Снайпер. В каждой части был свой снайпер. Не обязательно, но так получалось. В батальоне снайпером был Ломоносов. Он с детства занимался охотой. Комбат раздобыл ему винтовку с оптическим прицелом. И Ломоносов время от времени отправлялся, залегал. После разгрома немцев под Москвой моему лейтенанту захотелось тоже побыть снайпером. Ведь Ломоносов отговаривал его. Снайперское дело хитрое, требует обучения. Тут мало метко стрелять, надо уметь маскироваться, уметь найти цель, выждать, требует чутье древнего воина. В зверя можно промахнуться. Снайпер, выстрелив, обнаруживает себя, и тогда на него самого начинается охота. Но мой лейтенант настаивал. Нынче уж не поймешь, чего ему тогда приспичило. Не разыскать тех мотивов. Домыслить, конечно, можно. По-видимому, молодечество. Показать себя хотел, может, подозревал себя в трусости. А может быть, хотел сразиться. Ведь рукопашного сражения не было. Были мины, снаряды, пули. А вот так, чтобы лицом к лицу, не было. Когда Ломоносов описывал свои поединки с немецкими снайперами, получались форменные схватки. У кого больше выдержки, психологии тоже требовалось. Он дал Д свою каску, выкрашенную белым, свой белый халат, замаскировал винтовку. Позицию они выбирали в бинокль вместе. Наметили метрах в 100 впереди нашего боевого охранения. Впереди и вбок у разбитого деревца, оно ничем не отличалось от соседних, такой же простреленное с изломанными ветками. Неподалеку темнела воронка от большого снаряда. Уходил Д в предрассветных сумерках, расчистил себе лежбище. В мелкой воронке, каких кругом было много, воткнул 2 прутика, ориентир для Ломоносова, и залег. Утеплен он был валенками, внутри газеты, солома, полушубок, ватные штаны. Поначалу было жарко. Солнце медленно всходило, краски восхода менялись быстро. Бледно-розовый, сиреневый, оранжевый. В этой части неба кто-то расписывал. И так красиво, так быстро, что никак не мог ни на чем остановиться. А слева небо оставалось темным, долго не отзываясь на эти художества. Когда стоишь на посту, почему-то ничего этого не замечаешь. Ходишь взад-вперед, сосешь цигарку, прислушиваешься, просматриваешь нейтралку, и никаких тебе ни восходов, ни закатов. Небо устраивает человеку роскошное зрелище. А он и не смотрит. Чем он занят? И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек. Чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Безответный вопрос, памятный со школьных лет, вернулся к нему совсем иным, чем прежде. Зачем он сам под ясным небом залег здесь? Чего он хочет? Жалкий человек, это о нем, бравом лейтенанте, смельчаке, пламенном мстителе. Наверное, и комбат, и Медведев, и Ломоносов решили, что ему не терпится отличиться, что тщеславие гонит его. Мысли эти обижали, но он знал, что все равно будет дожидаться, пока появится неосторожная цель, что никуда он не двинется, пока не выстрелит, и ничего Лермонтов не сможет изменить. Да и сам Лермонтов тоже стрелял и стрелял в той бессмысленной Кавказской войне, которую вела Россия. Что-то появилось в прицеле. «Жди», — вспомнил он наказ Виктора, — «не спеши». Он ждал. В окопе у немцев вылезла каска, покачалась, снова вылезла уже правее. Эту хуловку он давно усвоил. Проверяли, где-то сидел наблюдатель. Вот справа он блеснул биноклем, ноги стали мерзнуть. Мелькнула голова в вязаной шапке. Пошла и вышла из перекрестья. Вернулась, что там делала. Немец нагибался, исчезал, снова показывался, может, орудовал лопатой. Сейчас. Выстрел. Дернулся, кажется, попал. Убил, или ранил, или промах. Теперь не двигаться. Завыла мина, другая, третья, близко. Отпрянул и засвистело рядом, совсем рядом. Это же пули. Может, засекли. Он подумал, что там тоже залег снайпер. Теперь придется продержаться до сумерек. Чем-то заняться бы. А чем? Не поразмяться, не вздремнуть. Хорошо перекатиться в большую воронку у дерева. Попробовал ползти. Полз медленно, набирая снег за воротник. Наконец рухнул в воронку. Здесь, по крайней мере, можно было сесть. Стал растирать ноги. Несмотря на валенки, плохо их чувствовал. Вспомнилось, как в госпитале у Мейерзона видел помороженных ребят с отрезанными руками, ногами и тех, кого вовсе превратили в самовары. Он стал растирать себе лицо. Пошел снег. Сперва снежок, потом повалил гуще. Вроде как потеплело. Двигаться не хотелось. Вдруг он вздрогнул. Что-то там внутри сработало. Страх. Понял, что замерзает. Понял, а все равно двигаться не стал. Странные были эти минуты. Страх нарастал, но медленно, и внутри него кто-то следил, как он замерзает и погружается в блаженную дрему. Наконец, что-то произошло. Он вскочил и тут же упал, ноги не держали. Снова вскочил, опираясь на винтовку, выбрался и пошел. Была не была, может, снегопад заслонит. Шел, увертываясь от невидимого снайпера, вправо, влево, угодил в расположение второй роты, упал, ноги больше не держали. Ему помогли добраться до своих. И вот он в своей землянке. Медведев уложил его на нары, стащил валенки. Замерз так, что язык не ворочался. Принял водки, отогрелся. Ничего уютнее ты, пропахший дымом, вонючий, вшивой землянки с ее соломой, печкой из-под бензиновой бочки, ничего восхитительнее мой лейтенант не знал. Стал рассказывать Медведеву, как был снайпером. Тот молча слушал, потом сказал: — Убил, значит. Доволен. — Еще бы, — сказал он, но что-то в тоне лейтенанта задело. Пришел Ломоносов, расспросил, как было. Лейтенант ему тоже изложился всеми пугающими подробностями, так что получилось нечто драматичное. Витя слушал, потом показал им письмо от своих из Холмогор. Писала ему его молодая жена, как у них забрали военкомат лошадь, а потом и у всех в деревне стали требовать деньги, пожертвования на танковую колонну, сказал: «Они там расправляются с моей семьей, оставили без лошади, а этот должен защищать такую плохую власть». Мог сказать и покрепче, но то, что сдержался, еще сильнее получилось. Вечером, когда мы пили чай с заваркой из наших трав, насушенных медведем, я вдруг рассказал ему про первое свое убийство. Трудно понять, с чего это меня понесло. Я старался никогда не вспоминать о нем, за прошедший месяц никому словом не обмолвился. Со временем к этому случаю стали возвращаться подробности. Я грузил на телегу ящики с патронами, когда наш лейтенант приказал, чтобы я сбегал на КП нашей роты, что-то их не видно, пусть не задерживает своим барахлом. Я схватил, помчался, еще издали, увидел у землянки два зада, у входа в нее. За эти месяцы они выросли в памяти в две огромные задницы. Я было окликнул, но звук застрял у меня в горле. Сизый цвет, немецкий цвет, как вспышка блеснула в мозгу, и в тот же миг рука клацнула затвором, палец нажал крючок, автомат дернулся, затрясся. Это ж он сам, а не я, веером в обоих не мог остановиться. Всплеск крови, вскрик, ночь вдогонку. Снаряд бьет в колокольню Белой церкви, она окутывается кирпичной пылью, медленно надламывается. Я мчался и мчался, гонимый ужасом. Медведев не отвечал. — Хорошо бы забыть начисто, — сказал я. — А может, и не надо, — сказал он. — Нет уж, — добавил он. — Раз пошел воевать, надо убивать. Я тоже убил несколько. Из Дегтярева. Не знаю, какие они были. Не стал смотреть, они к пасеке пришли. Мы знаем, что придут. Хорошо, что забыть не можешь. Я вот не знаю, надо ли молиться за них, не кощунствовали. — Вы в Бога верите? — Что-то вроде того. Подумав, я спросил, помогает ли вера? — Так я помощи не прошу. Из праха мы вышли, и в прах вернемся. То ли с пулей в груди, то ли с бякой какой. — О чем же вы молитесь? Медведев поскреб затылок. — Я не прошу. Я благодарю Господа, — он чуть улыбнулся, — за то, что он вдохнул жизнь в меня, дал полюбоваться на свое творение. Конечно, за любовь. Я не выпрашиваю, дай еще побыть здесь. А спасибо тебе за то, что ты соблаговолил пригласить меня на этот праздник. Неужели вы думаете, что он есть? Для меня — да. Он для всех или только для вас? Не знаю. Разве наша жизнь — праздник? Конечно. Жаль, что ты этого не чувствуешь. Что-то Медведев не договаривал. Что именно, я не понимал, но вряд ли это могло быть серьезно. Смешно же было думать, чтобы образованный человек, не такой старый, мог молиться, верить в Бога. Пришлось отнести слова Медведева к чудачеству. Подобные странности иногда западали в душу, запоминались и начинали прорастать. Больше мы к этому не возвращались. После войны мне снилась теснота танков, их слепота. Снился ужас, двое за дами ко мне и очередь в них из автомата, бесконечная, шлепок за шлепком, это пули входят в тело. Медведева убила миной, когда он возился с антенной, убила наповал, это считалось удачей. А на следующий день убила Витю Ломоносова, его приятеля, он был из Холмогор. Убил его снайпер, связисты мне позвонили. Утром я добрался до копа второй роты. Витя лежал скрючись у пулеметного гнезда, без ватника, босой. Старшина сказала мне виновато: ребята взяли, у него валенки были хорошие, есть надо вернем, но хранить в них тоже бестолку. Я согласно кивнул. Наше батальонное кладбище было за насыпью. Поставили мы гильзу снарядную, одну на двоих с именами. Я вернулся в землянку к Володе Лаврентьеву.